новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать много тем, которые я для вас подготовила, но прежде координаты эфира. Прямой эфир 495-737-3948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», смски плюс 7-925-888-948, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», там все новости, есть трансляция эфира, ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там тоже начался. Пожалуйста, подключайтесь, сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами напряженное. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, об обстановке за окнами ваших автомобилей. По МКАДу основная пробка сейчас начинается от Горьковского шоссе и тянется до Дзержинки. Есть это по внутренней стороне, по внешней пробка от развилки до тоже верхних полей. На юге трудно, потому что там дорожно-транспортные происшествия. 7373948, телефон прямого эфира. Есть еще затруднения, если смотреть на западе. Пробка начинается от Немчиновки и тянется наверх. Пробка заканчивается в районе съезда на Волоколамку. Там как раз на пересечении МКАД и Волоколамки дорожно-транспортное происшествие. Перед Ленинградкой внешняя сторона тоже подтормаживает. Есть еще на трешке затруднения на севере. Довольно серьезно с обеих сторон. Внутренняя сторона Лефортовского тоннеля. И затруднения традиционные уже сейчас примерно от Мосфильмовской улицы по внешней стороне до Каширского шоссе. На Садовом кольце основные затруднения в районе Павелецкой и в районе, соответственно, парка культуры. Около Цветного бульвара тоже минут 5-6 потеряете.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, ректор Анхис предложил перейти к мобилизационной экономике в России. Уголовное дело о крушении самолета Су-34 в Ейске возбуждено по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, сообщает Следственный комитет. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. И в конце обсудим, что глава профильной комиссии Совфеда заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки Ютуба в России. В «Умных парнях» сегодня Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Будем говорить об отмене мобилизации в Москве, о попытках Кондратьева отрефлексировать трагедию в Ейске, про проблемы публичных высказываний. Ну и, в общем, много тем, которые есть. Пожалуйста, подключайтесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ректор РАНХИКС Владимир Мао предложил подумать над переходом к мобилизационной экономике во время выступления на заседании Государственной Думы по бюджету и налогам, пишут ведомости. Мао заявил, что такая модель не противоречит рынку и не предполагает переход к советским, переход к советским административным управленческим практикам. Он объяснил, что в рамках экономической мобилизации власти смогут определить, какими будут структурные сдвиги и отраслевая политика, а также механизмы их финансирования. Это повышение налогов, заимствование или прямое инфляционной миссии. Ректор РАНХИКС подчеркнул, что переход к такой модели приведет к усилению роли государства, построению специфичного рынка труда, а также индустриализированию индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Существенная роль госинвестиций еще здесь требуется. Он говорит, что если 30 лет назад казалось, что наступило торжество либеральной экономики, то сейчас очевидно, что с точки зрения характера производительных сил, если прибегать к марксистской терминологии, роль государства опять возрастает, сказал Мао. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, мы же за 30 лет у нас так и не получилось торжества либеральной экономики, потому что у нас скорее госкапитализм получился, нет?
Вы знаете, мне сложно сказать, потому что такое торжество либеральной экономики, что такое госкапитализм. К сожалению, в экономике, в отличие от математики и физики, нет каких-то законов. Угу. То есть вот как в физике закон Ома, он действует одинаково и в России, и в США, и в республике Кирибати.
Так.
Или есть теорема Пифагора, которая доказывается одинаково всеми путями.
Uh-huh.
А когда люди говорят о либерализации, еще о чем-то, вот такого закона, что такое либерализация, его не существует. То есть я к чему эту длинную фразу говорю? То есть каждый исследователь понимает под этими явлениями, ну, то, что он сам понимает, понимаете? Я бы не сказал, что у нас вот не прошла либерализация, можно назвать это как либерализация, она ассоциируется с демократией. Ну, вроде у нас абсолютно рыночная страна, мы себя позиционируем, причем это не мы определили себя как рыночная страна, а это в 2002 году нас мировое сообщество признало страной
рыночной экономики. Ну, а теперь, причем, Георгий Владимирович, Мао говорит, что нужно переходить на мобилизационный рельс, он говорит, но мобилизационная модель не противоречит рынку, разве?
Ну, в принципе, я не могу интерпретировать Владимира Александровича Мао, что он понимает под этим, но, в принципе, я с ним согласен. Мобилизационная экономика – это не значит все для фронта, все для победы. То есть сейчас могут наши радиослушатели подумать, то, что у нас мобилизация, это ассоциируется с Отечественной войной и все. Нет, я думаю, что Владимир Александрович имел в виду трансформацию экономики. То есть смену экономической парадигмы экономики. У нас, к сожалению, там, я не знаю, или не к сожалению, экономика сейчас настроена на спрос на углеводородное сырье и вообще на сырьевые товары. У нас 80% экспорта – это сырье. А все первые лица, все регуляторы говорят, что нам нужно сейчас перестраивать экономику на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью передела. Это обрабатывающая промышленность, это высокотехнологические услуги. То есть сконцентрировать внимание на основных прорывных технологических точках.
Но, понимаете? Понятно, Георгий Владимирович, но здесь важно понимать принципиально, потому что, ну, как не поясняете, что мобилизационная – это не все для фронта и так далее, да. Что вот СВО, она, ну, условно, пока частично затрагивает экономические процессы в Российской Федерации, но важно понимать, что по учебникам, насколько я понимаю, мобилизационная экономика, она скорее не ускоряет некие процессы экономические, а наоборот консервирует. Нет?
Вы знаете, это тоже вопрос диалектический. Если под мобилизационной экономикой подразумеваются технологические перестроения в экономике, то она, естественно, ускоряет данный процесс, понимаете? И, в общем-то, вот эти мобилизационные экономики проводила масса стран в мире, в том числе и Латинской Америки, и Азии, но добиться какого-то эффекта смогла только Южная Корея, которая вот за счет мобилизации. Мобилизация – это трудовые ресурсы, и капитал должны переноситься в высокоэффективные виды деятельности. Не в добычу там нефти, газа, хотя это надо сохранить, конечно, нам Господь дал такой приоритет. Так. А вот именно делать технологические продукты. Ну, условно, электроника, микроэлектроника, ну, вот чипы, ну, элементарные чипы, которые Тайвань, уж какое великое государство, делает там длиной 10-15 нанометров. А мы делаем чипы, которые можно только в проездной билет в лучшем случае. То есть вот перестроить экономику на новые технологические рельсы. Мобилизационная, почему она называется? Слово «мобилизация» – это значит, давят внешние факторы негативные. Так. Действительно, сегодня санкционное давление оказывает внешний негативный фон. Поэтому нужно избавиться, вернее, как можно лучше войти в свою собственную экономику и создать предприятия и продукцию вот именно этих отраслей высокотехнологичных.
Но здесь важно понимать, да. Георгий Владимирович, что у нас многое в каком-то стратегическом производстве и в глобальных проектах раньше, в другое время, рассматривалось с точки зрения того, насколько это можно будет выгодно продать. А сейчас, получается, мы, что называется, суверенитизируемся, и да. Возникает тогда вопрос, а потенциал каков и, самое главное, каков горизонт планирования? Потому что если Мао спустя только 8 месяцев говорит, что нам надо подумать над моделью экономики, все остальные экономисты говорят, а немного думаем-то. 8 месяцев прошло уже.
Я не знаю, какие 8 месяцев, от чего вы видите.
От начала специальной военной операции, ну, конечно.
Вы знаете, я бы вообще не стал бы брать военную операцию. Я думаю, что не это подразумевал Мао. Да никакого отношения к военной операции это не имеет. Мы не собираемся там Сталинградский тракторный завод перевозить за Урал, как было во время Великой Отечественной, и там строить танки. Вопрос идет абсолютно о гражданской продукции, о переделе парадигмы экономики, чтобы экономика была технологичная, чтобы экономика, главное, был уровень знаний, чтобы знания были, понимаете? А не, это не касается вообще военной ситуации, абсолютно. Ну, как я понимаю, Мао, это надо, конечно, конкретный вопрос ему задать, но я так Владимира Александровича, в общем-то, знаю и думаю, что это просто вопрос о смене модели экономики, частичной, конечно.
Вы понимаете, модели. Да, Георгий Владимирович, да. Но в этой связи все равно, когда, ну уж, граждане Российской Федерации, может быть, без экономического или с экономическим образованием, все равно задается вопросом, а как мы будем жить дальше и как будет российская экономика двигаться? Потому что даже если вспоминать недавнее заявление главы Минэкономразвития господина Решетникова, который надеется, что там через некоторое время рубль ослаблен до 75 или 80 рублей. То есть он надеется не на оживление российской экономики, а на то, что рубль ослабнет. И важно понимать, а какие приоритеты-то?
Ведь, самое интересное, исходя из экономической теории, рубль может ослабнуть только когда оживится российская экономика, понимаете?
Так.
То есть поднимется спрос, поднимутся инвестиции, потребительский спрос, и тогда рубль начнет падать за счет того, что появятся какие-то импортные технологии. А когда рубль не нужен, вот на Луне, например, не нужен ни рубль, ни доллар, ничего, понимаете?
Так.
То, что мы не закупаем импорт для... И поэтому рубль, собственно говоря... Вы не волнуйтесь, рубль придет в свое нормальное состояние. Нормальное, я считаю, где-то 74-79.
Это Решетникову надо говорить, чтобы он не волновался. Он волнуется очень,
да. Я думаю, что он не
да.
волнуется. Наверное, он немного кокетничает, когда говорит. Наверняка Решетников, он грамотный экономист, и он прекрасно знает, что рубль где-то через полгода, но максимум через 9 месяцев займет свои вот эти позиции. Потому что это ненормальная экономика, когда у нас рубль начинает так укрепляться на фоне падения экономики. У нас сам же Решетников говорит по своим данным, что у нас на 4% упало ВВП. То есть, еще раз хочу сказать, как говорится, в заключение, что мобилизационная экономика, в моем понимании, не имеет никакого отношения вот к сегодняшней операции специальной, а это трансформация экономики. Собственно, об этом говорила и Набиуллина, руководитель Центрального банка, что мы сейчас стоим перед проблемой, во-первых, внешних негативных эффектов, раз, и сделать вот это вот импортозамещение, ну, хотя бы по основной технологичной продукции. То есть это электроника, транспортное машиностроение, фармацевтика. Вот куда придет ударная сила. И там нужно сконцентрировать и трудовые ресурсы, и капитал. Для мал, и причем это будут заниматься этим крупные отраслеобразующие предприятия. Никакая там условная пельменная фабрика в Тюмени или там гординотюлевая фабрика в Нижних Мамырях никакого отношения к мобилизации иметь не будет. На людях это не отразится.
Понятно.
Никакого отношения к людям это не будет иметь. Это регуляторная функция государства.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Благодарю вас. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Только единственное, про какую-нибудь тюлевую фабрику важно сказать, что, да, может быть, не будет иметь никакого отношения и к проведению специальной военной операции, если только эту тюлевую фабрику не перепрофилируют под нужды фронта, чтобы там шить какие-нибудь маскировочные сети, например. Ну, или что-то такое. Вот. можно говорить о том, что это отдельно взятая фабрика где-нибудь в Мамырях начинает работать в условиях мобилизационной экономики и тем самым мобилизуется под нужды фронта? Или все-таки нет? Тоже вопрос. Потому что фабрика, например, частная, а не государственная. И все-таки до конца не совсем понятно, что же имеет в виду под мобилизационной экономикой, потому что и вы слышали Георгия Остапковича, и вы слушали, вот я зачитывала цитаты ректора РАНХИКСа Владимира Мао, который предлагает подумать над переходом к мобилизационной экономике, но при этом говорит, что это не значит, значит, перепрофилирование под военные нужды, а это что-то такое структурно новое, но вроде бы про это много уже говорят, и даже 8 лет назад начали говорить, а сейчас и подавно, но пока ничего структурного здесь, какого-то осязаемого, как мы видим, не предлагается, но только если вот надеяться, что рубль ослабнет. Может быть, в этом вся проблема. Непонятно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Уголовное дело о крушении самолета Су-34 в Ейске возбуждено по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Это данные Следственного комитета. Основная версия падения самолета – техническая неисправность воздушного судна. Сейчас следователи допрашивают пилотов упавшего самолета. И, соответственно, 351-я статья Уголовного кодекса – нарушение правил полетов или подготовки к ним. Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию. С места крушения изъяты бортовые самописцы, допрашивают летчиков, которые успели катапультироваться, и еще допрашивают персонал аэродрома. Напомню, что вчера самолет Су-34 упал во дворе девятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание двигателя самолета. Непонятно, то ли птица туда какая-то попала, то ли действительно техническая неисправность была. В общем, следователи этим занимаются. Мои коллеги поговорили с Александром Рудским, вы его знаете как бывшего вице-президента России, Герой Советского Союза, но он генерал-майор авиации в отставке, вот что он сказал.
Я прослужил и прокомандовал 30 лет. Из 30 лет я 2,5 года воевал в Афганистане. У меня за всю мою службу не было ни одной катастрофы, ни одной аварии. И даже воюя в Афганистане, я не привез ни одного 200-го. То есть отвоевал без боевых потерь, командуя штурмовым полком. А знаете почему? Дисциплина и порядок. И вот когда в стране будет дисциплина и порядок, то самолеты не будут падать. Потому что упали эти самолеты не потому, что летчики камикадзе решили нанести ущерб гражданскому населению, да? А потому что отказала техника, и летчик не смог справиться с отказом техники.
Угу, то есть он мог так поздно катапультироваться, потому что он просто пытался увести, да, технику?
Ну, конечно, конечно. Почему? Потому что я могу привести катастрофу в Липецке. Отказ двигателей. Асканов был такой генерал, начальник центра боевой подготовки. Генерал-майор Асканов Суламбек Сусаркулович. Он тянул до последнего на отказавшем самолете и упал за черту города, упал в огороды с углом 70 градусов. Ну и, разумеется, ну, на кусочки его разорвало. Но он спас людей, отвел отказавший самолет от города. И эти ребята, я не сомневаюсь совершенно, то, что случилось над Ростовом, то, что случилось над Ейском, ребята вели самолет до последнего, чтобы уйти от столкновения с городом. Вот и все. У нас просто на сегодняшний день сама система обслуживания авиационной техники, проведение своевременно регламентных работ, есть такое понятие регламентной работы, то есть в соответствии с документами через определенный период времени, то есть налета часов, проводятся регламентные работы, то есть проверяется абсолютно вся аппаратура, находящаяся на самолете. Система управления, проверяются бустеры, электроника, автоматика. Вот. То есть определенный период времени самолет летает, а потом необходимо провести регламентные работы. Вот это нарушается. Кроме этого, у нас устаревшая авиационная техника. Поэтому на летчиков не надо обижаться. Я вам скажу, я вот летчик, если бы, не дай бог, вот у меня отказали двигатели или отказало бы управление, я бы тянул до последнего, чтобы уйти от города. До последнего. И я вам 1000% гарантию даю, что любой летчик будет делать то же самое, стараться уйти как можно дальше от населенного пункта, чтобы самолет не упал на населенный пункт. Поэтому царство небесное ребятам, они сделали все, что могли.
Это Александр Рудской, мой коллега Михаил Алимов с ним поговорил. Александр Рудской, бывший вице-президент России, герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке. Мне нужны люди, которые связаны с авиацией, с военной, боевой авиацией. Позвоните, пожалуйста, и вашу точку зрения я готова выслушать по поводу того, что произошло. Конечно же, первое, что бросалось в глаза, это то, что жилая застройка расположена очень близко к взлетно-посадочной полосе. Если по карте посмотреть, там, по-моему, получается, ну, где-то 5,5, что ли, километров, там что-то 5-600, грубо, вот, просто по линейке, если в Яндексе измерить. И, насколько я понимаю, и многие писали уже, анализируя произошедшую трагедию, что до конца 80-х годов в этой части нынешнего Ейска, в зоне глиссада аэродрома были сады, совхоз Мичуринский, как-то так он назывался. И еще была пара предприятий, небольшой кусок частного сектора у моря. Вот. Потом сады вырубили, на месте многоэтажки построили. И вот эта жилая застройка, она получается, ну, она, во-первых, легко на карте опознается, а во-вторых, возникает вопрос, конечно же, жилая застройка в зоне глиссады, вот, самолетов. И получается, одни построили, а другие продолжали взлетать. Ну, и это привело к трагедии. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, персонал обслуживающий, один хомутик ослабил, пошла душа в рай, говорит Эндрю. То есть вы полагаете, что здесь что, не все так чисто на самом деле, что это не ошибка при подготовке к эксплуатации воздушного судна, что здесь может быть что-то еще? Или что? 7373-948, телефон прямого эфира. В городе Мончегорск полоса вдоль домов, говорит Григорий. Ну, слушайте, такое много где есть, конечно же, но это дополнительный, скажем так, дополнительный штрих ко вчерашней трагедии. Вот что. Потому что до этого были сады. Мы же можем сейчас предположить, а что если бы это были сады, то на самом деле там бы сейчас просто яблони бы какие-то или персиковые деревья сгорели, а не люди погибли в жилом доме. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, в 82-м году упал на детский сад в Зеленоградске, можно немного ошибиться, но было, может, не надо учебные полеты над городами проводить, с начала февраля летают. Была история в Калининградской области. Слушайте, ну можно Руслан вспомнить 97-го года тоже. Он упал на жилой дом, и там детский дом был еще. Так, у аэропорта Пулково поля с редиской были, а теперь дома построили. Да, мягкого кукурузы, понятно. Не набрали в обслугу свежемобилизованных, говорит Мак 13. Я думаю, что сейчас там, конечно же, по всей строгости всех проверяют, но основная версия – это техническая неисправность воздушного судна. Но, опять же, в условиях проведения специальной военной операции, в условиях того, насколько все сейчас до предела, у всех нервы напряжены, в условиях того, что наверняка есть, там, проверяют по 100 раз многих и людей, которые работают в таких критически значимых зонах, поэтому проверять будут все. То есть, смотрите, уголовное дело, вот оно такое. А что там еще будут проверять? Ну, не знаю, расскажут нам или нет. Другое дело, что, конечно же, очень многие люди, в прошлом военные и даже люди, сведущие в военном деле, говорят, что зачем снимали лицо летчика вчера? Зачем? И еще кто-то из журналистов говорил, с какой боевой части вылетел этот самолет. Ну, наверное, все-таки светить такими данными не нужно. Вот, там, конечно, блюрили и лицо, и все потом в официальных СМИ там подробностей не было, что к чему приписан был этот самолет и так далее. Но все-таки подобного рода трагедия случилась, но лишний раз, как говорили люди, которые понимают что-то в военном деле, особенно в условиях специальной военной операции, лишний раз такую информацию светить в прессе не надо. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Алик говорит, Троцкой не в теме, говорит о погибших летчиках, в Ейске же летчики катапультировались. Он пример приводил с другими летчиками, которые погибли. Нет, здесь он говорил, что летчики выжили, все правильно. А что-то еще, так, про МАУ, почему-то про первую тему, зачем вы вытаскиваете МАУ из небытия, так он сам в Госдуму пришел. Ну, тоже, товарищи, ну, странно, как бы вы к нему ни относились, да, у него был год ограничения свободы, там было дело о мошенничестве, потом его прекратили, все выпустили, все закончилось, но человек, которого называют действительно там, в общем, одним из как раз людей, которые и устроили нынешнюю экономическую модель в Российской Федерации, поэтому было бы странно не обращать внимания на те заявления, которые он делает в Государственной Думе, уж простите. Вот, все, мы с вами дальше двигаемся. Госсекретарь Антони Блинкен заявил о желании США играть ведущую роль в организации миропорядка. По его мнению, если Вашингтон не будет этого делать, то эту роль займет кто-то другой или создастся вакуум. Вопрос, возникает ли вакуум, если там не будет Соединенных Штатов? То есть Блинкен говорит, что либо Штаты, либо кто-то другой, и тогда вакуум. Ну, как-то странно выходит. Вопрос возникает, конечно, а на что Штаты готовы пойти и... означает ли, что в Вашингтоне опасаются за продолжение и наличие ведущей роли в мироустройстве планеты Земля? Как-то так. Можно, конечно, сказать, немного ли Штаты на себя берут, но этот миропорядок сложился, складывался он довольно долго, продолжался, но сейчас, видимо, он дал трещину довольно серьезно. Михаил Синельников Аришак с нами, политолог-американист. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, высказывание Блинкена – это констатация факта, что что-то идет не по расчетам, не по сценарию Вашингтона?
Нет, на мой взгляд, это очередная банальность. В принципе, не было сказано ничего такого, чтобы не соответствовало каким-то древнейшим еще представлениям людей, государств о том, что нужно быть первым. Вот, и то, что Блинкен заявил, ну, просто это такая, знаете ли, констатация очевидности. А о том, что идет сейчас что-то не так, ну, всегда идет что-то не так, да? Вот, весь вопрос в какой мере, и как бы, сказать, ну, я не знаю, там, приятно, неприятно это было воспринимать с эмоциональной точки зрения. Ну, у Соединенных Штатов Америки объективно сейчас нету таких вызовов, которые могли бы посягнуть на их на данном историческом этапе первенства.
Но, Михаил Юрьевич, да, но при этом Блинкен же развивает дальше свою мысль. Он говорит, что Соединенные Штаты и Китай хотят порядка в мире, но Пекин выступает, цитирую, за антилиберальное мироустройство, чем объясняется конкуренция двух стран.
Да, естественно, до этого была между...
Советским Союзом, да.
Да, да, да. Ну, слушайте, есть всего две концепции, их всего две. Это концепция личной свободы и, так сказать, так называемое либеральное мировоззрение, и концепция социальной справедливости.
А, я вот думала, есть история... две концепции, концепция Соединенных Штатов и неправильная. Мне казалось так,
ну,
нет?
Каждый, ну, с точки зрения СССР тоже было так, была, так сказать, советская концепция и неправильная. С точки зрения Соединенных Штатов, да, либеральная и неправильная. На самом деле происходит просто, знаете, такая своеобразная синусоида в развитии человечества, когда склоняется либо к одной, либо к другой концепции. Да? Нельзя сказать, что вот это очевидно правильно, вот это очевидно неправильно. Ну, нормальная такая, знаете ли, конкуренция. То есть вот еще там в начале нашей эры был такой римский историк Плиний-младший, и он говорил еще о тех противниках и конкурентах Древнего Рима, что типа они возгордились, сбрасывают с себя ядро подчиненности и не заключают с нами там перемирие, иначе как на равных. И вместо того, чтобы заимствовать наши законы, они навязывают нам свои. Так вот, это еще начало нашей эры, да, еще Древний Рим стоит, да, древнеримская история. И вот все то же самое, да, никто не хочет заключать, так сказать, договариваться на равных, да, Вот, и, сказать, каждый понимает, что, навязав свои законы, свой миропорядок, вот, он, естественно, по этим законам будет выигрывать. Кто законы, так сказать, пишет, тот их и толкает.
Михаил Юрьевич, на что, с вашей точки зрения, Штаты готовы пойти? Наш слушатель отмечает, что Штаты это ради сохранения миропорядка по их формуле готовы пойти на многие. Хиросима тому подтверждение.
Нет. Я бы не уподоблял, так сказать, экстремальное оружие, которым является ядерное тогда и сейчас. Понимаете, тогда мало кто представлял, что такое на самом деле атомное оружие. Вон люди ехали, так сказать, в Лас-Вегас, вон там в 100 километрах от полигона в Неваде, чтобы посмотреть эти самые взрывы, была целая мода, да. Вот. Проводились эксперименты как в Советском Союзе, так и, так сказать, в Соединенных Штатах Америки, когда, так сказать, солдат гнали через после взрыва, смотрели, как, что происходит. Это известная история. И она была именно связана тем, что понимали, что это что-то новое, мощное, но на том, о том, насколько это мощное и новое, тогда еще представления не было. Сейчас такое представление есть у всех. Вот почему, так сказать, разговор о ядерном оружии, о его каком-то применении, он считается маргинальным. Это с одной стороны, с другой стороны, очевидно, что это оружие так или иначе будет распространяться и, так сказать, среди других государств. Да, ну, чертежи есть сейчас чуть ли не в школьных учебниках. И поэтому вопрос принципиален. То ли сохранить его, не распечатывая, ну, я имею в виду, в таком вот именно виде, что оно есть, ну, как бы его и нет. Да, вот все,
забыли про это. Оно
просто для спокойствия, да, просто для это мироощущение. Либо же, если его начнут применять, ядерное оружие, ну, знаете, будет как рюмка для завязавшего алкоголика. Ну, с одной, может, и ничего не случится, но за одной последует вторая, третья и так далее.
Михаил Юрьевич, понятно. Да. Но тогда еще один момент. Блинкен говорит, что Китай выступает за антилиберальное мироустройство, и поэтому есть конкуренция двух стран. Казалось бы, вот с нашей колокольни мы рассматриваем, что это мы бросили вызов Соединенным Штатам Америки, и на Украине борется не Россия и Украина, а борется Россия и Соединенные Штаты на территории Украины, а Блинкен даже не упоминает в своем выступлении России, для них основной конкурент – это Китай.
Ну да. А вы понимаете, ну, скажем так, после 91-го года, учитывая те катастрофические изменения, которые происходили в наших широтах, да, вот, когда подверглась сомнению сама общинная вот эта вот идея, ну, сказать, учитывая нашу географию, климат, ну, вот здесь, в этих широтах, было выгоднее жить общиной. Так вот, вот этот вот, так сказать, общественное сознание, оно дало трещину. И произошли действительно очень, как бы помягче выразиться, глубинные тектонические изменения в нашем сознании, что нашло отражение в нашей экономике, в нашей способности, так сказать, выдвигать новые идеи, не консервативные, не старые идеи, не постоянно обращаться к прошлому, а нечто новое. И все это привело к тому, что Россия перестала играть ту роль, скажем так, на том мировом пьедестале, который играла ранее, во времена Советского Союза, во времена там в определенной Российской империи. И мы можем, конечно, это не признавать, да, так сказать, это одна из таких вот когнитивных особенностей комплекса неполноценности, да, там постоянно шатает от мании величия в комплекс неполноценности, но действительно, Соединенные Штаты Америки воспринимает как силы, которая бросает вызов, пока бросает, не то, что еще бросила вызов, но бросает, да, на подходе, это Китай. Ну, а, так сказать, мы бежим, ну, так сказать, уже в следующей группе лидеров, не те, кто претендует на первое, второе, даже третье место, ну, вот,
другой части. Группе. Понятно.
Да, в другой части.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Благодарю вас. Михаил Синейников-Аришак был с нами. Политолог-американист. Вообще, в тезисах Блинкена очень много любопытного. И, например, он говорит, на протяжении всего периода, особенно после Второй мировой, было очевидно, что мир не организуется сам по себе. И для Соединенных Штатов выбор заключается в следующем. Если мы не играем ведущую роль в этом, то происходит одно из двух. Либо это делает кто-то другой, возможно, Китай. Это он говорит, внимание, после Второй мировой войны. Он не упоминает Советский Союз. Его как бы вообще нет после Второй мировой войны. Удивительно. Согласитесь. Если мы не играем ведущую роль в этом, то происходит одно из двух. Либо это делает кто-то другой, возможно, Китай. И опять же, вероятно, не так, чтобы это полностью отражало наши интересы и ценности. Либо что-то так же плохо, никто этого не делает. И тогда возникает вакуум, который заполняется чем-то плохим до того, как он заполнится чем-то хорошим. Представляете? Утверждал глава внешнеполитического ведомства, выступая в Стэнфорде. Это он в Стэнфорде студентам читал лекцию. Госсекретарь подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы играть ведущую роль в процессе организации мира. По моему мнению, Китай тоже хочет порядка, но это антилиберальный порядок. Порядок, к которому мы стремимся, не идеален, но является более либеральным. И вот в чем суть этой конкуренции, сказал шеф американской дипломатии, отвечая на просьбу прокомментировать открытие 20-го съезда Коммунистической партии Китая, который продлится до 22 октября. Очень любопытные тезисы. Это что-то подобное, что говорил Жозеп Боррель, хотя, конечно, политик, он европейский, может быть, по масштабу меньше, чем представитель Соединенных Штатов Америки. Но Боррель говорил, что мы должны понимать, что Евросоюз – это сад, а все, что за его пределами – это джунгли. И если мы не будем бороться, то джунгли придут к нам. Вот в чем дело. Что делали американцы в джунглях в Вьетнаме, мы все знаем, да? Было страшно, непонятно что, поэтому оранж тоннами сбрасывали, чтобы все это выжигать. Непонятно, вокруг чего будет вакуум. Тоже непонятно, согласна. А разве у нас... Так, это не то. Мне непонятен тезис про вакуум. Про что это? Ну, как будто ничего не будет. Или вакуум, это называется многообразие мнений, может, хотя это не вакуум, тоже непонятно. Так, тоталитарная китайская диктатура мне тоже не нравится. Либерализм лучше при всех его недостатках, говорит Сергей. Хорошо, Сергей, а классический либерализм-то существует? Ну, вот просто классический, расскажите, пожалуйста. Или что-то уже другое происходит, а классического либерализма нет. С защитой частной собственности, с там, значит, правами человека, экономическими свободами и так далее. Ну, что-то потолок вот цен на нефть и газ, это, по-моему, вообще не про либерализм и про рынок, это про что-то другое. Здрасте, а интересно, в 612 году, например, мировое сообщество, какое бы оно ни было, включая Россию, ощущало это вакуум? Да вы знаете, мне кажется, нет. Ощущали ли вакуум без отсутствия, в отсутствии Соединенных Штатов Америки? Страдали ли? Думаю, что сложности свои были, но штатов не было, поэтому было что-то другое. Так, еще, Григорий, не ругайтесь, здесь такие фразы зачитывать не буду, тем более помните, что вы женщины пишете. Штаты могут пойти на все, вспомните Хиросиму, говорит Лимонадный Джо, это к вопросу о том, на что они готовы пойти. Но речь очень интересная, я даже думаю, что надо в первоисточнике ее целиком полностью посмотреть, потому что, ну, это, в общем, характеризует мировоззрение Соединенных Штатов. Мы с вами тут все пытаемся трактовать отдельно взятые заявления в ключевой прессе. А это, пожалуйста, заявление второго порядка. Ну вот они какие. Один говорит, что Евросоюз – это сад, а кругом джунгли. А Блинкен говорит, что, в общем, после Второй мировой войны был риск, что кто-то еще будет что-то делать. Например, Китай, не упоминая Советского Союза. Он говорит, что Китай – это антилиберализм, и для нас это вызов, потому что все, что не по-нашему, это неправильное. Неизвестность, как принято считать, рождает тревогу. И вот во что эта тревога выливается. Очень любопытно, мне кажется.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Ютуба. Так, Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать Ютуб. Также будет отправлено обращение в Генеральную прокуратуру. Еще, причем с предложением заблокировать Ютуб в связи с блокировкой аккаунта Совета Федерации. То есть Ютуб заблокировал аккаунт Совета Федерации, в Ютубе говорят, что это мы санкции выполняем. Вот. А в Совете Федерации говорят, Так не бывает же вообще никому. Не доставайся же ты никому вообще. Сколько бы кто ни вкладывал сил, ресурсов. Вот у нас есть YouTube-канал в «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. У нас там десятки тысяч подписчиков. Мы на это работаем. Все. Но нет в Госдуме, в Совете Федерации настолько обеспокоены тем, что теперь они не транслируются. Они говорят, ну и тогда и не надо. Причем не надо никому вообще. Насколько это правильная позиция и насколько это правильная точка зрения. Андрей Яблонских с нами, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
То есть, получается, мы сейчас с вами подходим к тому, что блокировку YouTube рассматривают как месть за заблокированные российские ресурсы, причем за один, Совет Федерации.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, Максим Шадаев уже заявил, что никто пока ничего блокировать не собирается. Тут надо все-таки еще понимать, что Совет Федерации создал свой аккаунт на Рутюбе, перенес туда часть видео, я так понимаю, все новые видео выкладывал там. Ютуб же в первую очередь использовался как площадка для архива старых записей, которых там было достаточно много. И если сравнить количество записей, которые удалил непосредственно Ютуб и которые есть на Рутюбе, мы поймем, что, конечно, на Рутюб загружено далеко не все. И тут встает вопрос, есть ли эти записи, смогут ли они их там выложить в качестве архива и так далее. То есть это такой достаточно серьезный вопрос, с которым, к слову сказать, сталкивалось большинство компаний в России по причине того, что за десятилетия у нас скопились огромные архивы видеофайлов, которые так просто не выкачаешь, тем более не классифицируешь и тем более не выложишь куда-то тоже быстро.
То есть YouTube – это своего рода библиотека еще к тому же?
Ну,
огромная.
Это в первую очередь библиотека.
Видеотека, да. Скорее даже, видеотека, да.
То есть надо понимать, что огромное количество пользователей Ютуба, которые использовали его исключительно для хранения своих видеофайлов, при этом в публичном доступе эти видеофайлы даже не отображались. Ну, таких пользователей Ютуб, конечно, старался через какое-то время блокировать, присылать им там всякие предупреждения, но в целом, конечно, это огромная видеотека, просто огромнейшего количества разнообразного контента, там, обучающегося до всего остального.
Андрей Викторович, но в данном случае вы понимаете логику людей, принимающих решения, которые вот говорят, что, YouTube, значит, ссылается на санкции, нас блокируют, а почему мы не можем зеркально ответить? Или это получается как выстрел в ногу с этим зеркальным ответом?
Понимаете, в данной ситуации, когда у нас фактически нет какой-то нормальной альтернативы для хранения большого количества архивного контента, то есть Рутюб как альтернатива, да, понятно, его можно рассматривать, но не как, в первую очередь, хранение архивного контента, который уже загружен на YouTube. Вот это главная проблема. То есть нет проблемы все это разместить на Рутюбе, вопрос просто времени.
А каковы последствия, Андрей Викторович, вот вы как диджитал-аналитик можете спрогнозировать, каковы последствия блокировки Ютуба у нас? То есть на ком это отразится? Что будет?
Ну, смотрите, с точки зрения, скажем так, бизнеса на Ютубе его уже нет. То есть тут надо понимать, что блогеры оттуда уже ушли с этой площадки, то есть монетизироваться они там не могут. То есть с экономической точки зрения последствия, конечно, могут быть, в первую очередь, наверное, у тех оставшихся блогеров, которые куда-то переехали и пытаются выкладывать различный контент, у них, наверное, это может быть. А так, конечно, для обычных людей это будет большой проблемой по причине того, что, как я уже сказал, там огромное количество контента, которого нет на других площадках, и, скорее всего, просто не будет.
Больше не будет. Андрей Викторович, но в данном случае, как вы видите развитие ситуации? То есть правовая основа под блокировку, она должна будет, ну, как-то соответствовать реальности? Или действительно можно заблокировать, потому что, ну, вот нам не нравится, что заблокировали нас?
Ну, по такому принципу, я думаю, вряд ли что-то будет происходить. И пока речь только о том, что давайте заблокируем.
Да.
Понятно, что тут оценку и Минцифры должно дать, и значимость Минцифры должно определить. То есть в любом случае, как бы с учетом того, как в последнее время отлично работает Минцифра, я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что такого не случится.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович. Благодарю вас. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами проголосуем. Вы считаете, что настало время отомстить за Совет Федерации? Отомстить, вот они заблокировали все, теперь только на сайте, видимо, можно смотреть трансляции их заседаний, и поэтому надо YouTube тоже блокировать, ну, его все-таки не скрепная вообще ни разу. Структура 134-21-35, вы говорите, что да, это вполне логично, если они блокируют нас, потому что у них санкции, и плюс это не соответствует политике конторы, то, соответственно, и мы тоже можем их блокировать. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что, ну, это выстрел себе в ногу, потому что сколько действительно есть полезных ресурсов, и, к сожалению, альтернативы нету. Рутюб все пытались привести в чувство. Даже в какой-то момент прям, его даже уже запустили практически. А что-то все не то. Все равно он весь загипсованный какой-то ходит и никак подняться не может, этот Рутюб. 134-21-36, поэтому ничего блокировать не надо. Так, 7373-948, телефон прямого эфира. Блогеры до сих пор на Ютубе сидят, монетизируют с интеграциями. Все, кого я смотрел, Кэнди Бум говорит, но это не все. Может быть, речь идет о каких-то совсем-совсем популярных и у всех на слуху эти блогеры. Но речь-то не в том, что YouTube — это место, обязательно, которое сейчас стало бестолковым, потому что на нем нельзя монетизироваться. Нет, туда много чего интересного выкладывается, на самом деле. Всякие лекции, интервью, еще что-то. Наш канал там, в конце концов, есть. И кто-то говорит, ну вот у вас за канал блокировали, и никто что-то не озаботился тем, чтобы заблокировать его. Слушайте, ну прошло время, нас разблокировали, поэтому мы работаем. Если бы другие конторы, другие площадки работали так же, как бы вот нормально, понятно, и позволяли хороший трафик иметь, то, соответственно, и там тоже можно работать. Мы вот продвигаемся во ВКонтакте, тоже продвигаемся в Телеграм-канале. Но история того, что YouTube заблокировал канал Совета Федерации, и поэтому надо блокировать YouTube и обращаться в Генеральную прокуратуру, обращаться куда-то, в Роскомнадзор, обращаться. Но это все равно, что кому-то из Совета Федерации, например, какая-то типография отказалась печатать книжку, или какая-то звукозаписывающая компания отказалась записывать, ну, не знаю, музыкальное произведение кого-то из чиновников или там депутатов. И они говорят, нет, все, мы полностью вообще звукозаписывающие все студии уничтожаем, закрываем, типографии тоже закрываем, и книжные магазины еще закрываем, или изымаем вообще все книжки, которые какое-то издательство конкретное выпускала. Ну, правда, похоже на такую ситуацию. 7373948. Кстати, на Ютубе вас сейчас смотрю. Вот, видите, прекрасно. Я негативно с политической точки зрения, конечно, отношусь к Ютубу, но такого количества грамотной, качественной музыки, как в Ютубе, я нигде не нахожу. Я это признаю. Так что я не хотела бы закрыть его, но одновременно я готов пожертвовать своими шкурными чувствами. А почему шкурные чувства? 386-й. Ну, правда, нет, есть отдельно взятые прекрасные люди, которые создают, например, телеграм-каналы. Они оцифровывают, например, какие-то различные записи, ну, чудесных аудиокниг еще советского периода, спектаклей, телеспектаклей, и они у себя все это выкладывают. Но это не огромная индустрия, это не огромная контора, это какие-то люди, фанаты своего дела, понимаете? А мы же говорим об огромной площадке, о видеоконтенте. Если, конечно, акцентироваться на том, что весь YouTube состоит только из каких-то блогеров, которые там как-то нелицеприятно высказываются, пишут какие-то песни, выкладывают какие-то неприятные там ролики и прочее, но ведь он же не весь такой, правильно? Spotify закрыли, вот это обидно, там качественный звук, говорит Григорий. Если что, через VPN можно будет, то пусть блокируют, говорит Джекпот. Но смысл какой? Это, понимаете, как с Фейсбуком, он у нас запрещенный, но мы все им пользоваться можем, потому что на нас это с вами не распространяется. А в итоге есть проблемы, потому что, ну, там, не у всех VPN работает. Роскомнадзор за VPN гоняется, но при этом нас с вами не наказывают за то, что мы там Фейсбуком, Инстаграмом пользуемся. Понимаете, ну, зачем такое? Либо тогда тотально, но надо рассказать почему. Потому что Совет Федерации заблокировали. Ну, не знаю, фраза из Покровских ворот вспоминается. 31% говорят, что Правильно, надо блокировать, 31%. А 69% говорят, не надо блокировать YouTube, пусть остается как есть, и все. Давайте новости послушаем, потом «Умные парни».